Приглашаем в областной краеведческий музей Екатеринбурга на выставку, где начинается рассказ о художнике Алексее Ивановиче Корзухине. 180 лет назад в Уктузском заводе Екатеринбурга в семье крепостного промывальщика золота родился ребенок, выросший в большого русского художника, академика живописи. Его работы экспонировались на многих российских и всемирных выставках, в том числе в Лондоне, Филадельфии, Париже. А ныне находится в собраниях музеев, начиная от Третьяковской галереи, Русского музея и так далее. С раннего детства этот подросток рисовал, писал портреты знакомых и родных, писал мастерски. Талант его был высоко оценен теми, кого изображал, известным горным инженером, ученым Николаем Ивановичем Кокшаровым и генерал-губернатором, начальником горных заводов Урала Глинкой. И юный художник получил вольную.
Это человек, которого раньше называли царь и бог Урала, Владимир Андреевич Глинка, главный начальник заводов Уральского хребта, ну, горных заводов прежде всего. Его штаб-квартира находилась в Екатеринбурге. У нас до сегодняшнего дня сохранился дом главного горного начальника на набережной, на рабочей молодежи, как находится. Ну, а, собственно говоря, человек – это настоящая эпоха в истории Урала, потому что его власть действительно была обширная, пожалуй, больше, чем у любого губернатора, потому что ему подчинялись сразу несколько губерний, то есть были вот такие, как, скажем, Уфимская, Пермская, Оренбургская, Вятская, Вологодская и так далее. И то есть вот все золотые прииски в значительной мере находились в его ведении, сплав металлов по Уральским рекам, то есть ну, такой круг обязанностей у него был очень широкий. Кроме того, он, видите, такая достаточно мощная эпоха в истории нашего города, потому что, поскольку уж он себя еще знал, что он царь и бог его Урала, и он в то время очень активно пользовался словом «столица Урала», он хотел, чтобы столица выглядела более-менее по-столичному, потому что как раз при нем такой упор пошел на каменное строительство домов, даже для мастеровых. При нем появились гранитные берега нашего городского пруда, при нем же появился наш театр, ныне здание «Октября», вот тот, который сейчас находится, сохранилось, то есть 1847 года, это едва ли не первое здание такого провинциального театра в Урало-Сибирском регионе.
Отчего в областном краеведческом музее Екатеринбурга, где прошла выставка, посвященная творчеству Алексея Ивановича Корзухина, на одной стене рядом экспонируются два музейных портрета генерал-губернатора, управляющего уральских заводов Глинки, узнаем чуть позже. Скажу лишь, что один из них принадлежит кисти молодого художника Корзухина. К тому времени художник-самоучка уже писал иконы для родного Преображенского храма, писал портреты родных, автопортрет, портрет священника Удинцева. Автору, судя по подписи, было не больше 15 лет.
Но таких, как Корзухин, а это, собственно говоря, сын мастерового, и потом сам мастеровой, служащий и так далее заводов, конечно, до главного начальника уральских заводов забраться было сложно, но Алексей Иванович с молодых лет обратил на себя внимание вот именно своим живописным талантом, и постепенно слава его как хорошего рисовальщика распространялась. Сначала там на него обратили внимание, видимо, ну, во-первых, какой-то близкий круг, потом появились купцы, которые заказывали ему портреты, ну, а потом, собственно говоря, вот описывается, что одним из первых с ним встретился горный инженер Николай Иванович Кокшаров, который тогда уже работал в Петербурге, был очень известным ученым и влиятельным человеком. Ну и считается, что в значительной мере он их свел с Глинкой. И, собственно говоря, поэтому Корзухин получил право написать портреты и к семье Кокшаровых, и Владимира Андреевича Глинки. И, в общем-то, это поручение он исполнил, хотя говорят, что не без сложностей, потому что и Кокшаров периодически уезжал, и Глинка постоянно работал, поэтому позировать не мог. Может быть, поэтому портреты получились столь статичными немножко достаточно, потому что, видимо, приходилось что-то дописывать по памяти. Но надо сказать еще, что два этих человека, они оказались, ну, мягко так можно сказать, благодетелями Корзухина, потому что, по сути дела, ведь он был горнозаводской мастеровой, и это непривилегированное сословие. По сути дела, да, тут и убраться, уехать отсюда он не мог. То есть вот эта Глинка перед своим отъездом, по сути дела, он ему дал увольнительное свидетельство на 2 года и отправил в Петербург. Он же до этого времени обеспечил его преподавателя, который поднатаскал Корзухина как раз вот в черчении, в рисовании и так далее. А потом уже, собственно говоря, Кокшаров, когда вот это увольнительное свидетельство было всего на 2 года, оно закончилось, Кокшаров в Петербурге помог его, что называется, пролонгировать. Но потом пришла отмена крепостного права, и ситуация немножко просто так улучшилась. Так что эти люди действительно не сыграли очень положительное влияние на то, что талантливый мальчик не остался просто талантливым провинциальным художником, а превратился в очень известного художника в Академии живописи, который, собственно говоря, ну, может быть, он не вошел в число самых первоклассных художников Российской империи, поскольку таковых у нас тогда было достаточно много, но, тем не менее, в список наиболее известных и почтимых, или уважаемых художников, тем более он связан там и с артелью художников, и с передвижниками, так что слава у него была достаточно такая известная, большая, прижизненная.
Итак, уехав в 1857 году в Петербург, Корзухин был принят в Императорскую академию художеств. В Академии за работы он получил несколько серебряных и золотых медалей и право на большую золотую медаль, а вместе с ней право на заграничное пенсионерство за счет казны. Но тут произойдет история, которая во многом будет характеризовать личность Корзухина. Вместе с 14 другими студентами, а возглавлял эту группу сам Крамской, он откажется выполнять программу на заданный сюжет, который они назвали «отвлеченным и умозрительным». Следовало написать картину на тему из скандинавской мифологии. Для будущих передвижников, а большую часть этой бунтарской группы, в том числе и сам Корзухин, составляли именно художники-передвижники, рассказывать о жизни своего народа, своей страны было важнее, актуальнее. Этот беспрецедентный в Академии случай вошел в историю как «Бунт 14». И если взглянуть даже на эти репродукции картин Корзухина, которые могут расширить представление о творчестве нашего земляка, становится понятным позиция этих студентов. Сделать повседневную жизнь предметом искусства стремились эти художники. Покинув академию, они поселились в коммуне, создали петербургскую артель художников или артель Крамского по имени ее инициатора. Вскоре эта артель распалась, многие ее участники, в том числе и Корзухин, стали членами-учредителями товарищества передвижных и художественных выставок художников-передвижников. Но и совсем передвижником Корзухин не стал. Он интересуется повседневной жизнью простых людей, но нет того обличительного пафоса, который свойственен передвижникам. Он мягче, лиричнее, примиреннее, склонен более к созерцанию, жалости. В нем отмечали редкий дар наблюдательности и знания народного быта, умение передать характерные черты русского простонародия, купечества, ремесленников, среднего сословия, соединив их в сцены, полные правды жизни. Да это видят все, и, несмотря на отдаленность во времени, творчество его волнует зрителей.
Мы давно не видели такое собрание работ его, но хотелось бы просто отметить на самом деле, что ведь достоинство современников в памяти о прошедших и о прошлом, и тем более в прошлом наших земляков. И хотелось бы сказать, что вот я немножко прошла и соприкоснулась с этими ликами благородными, которые изображал Корзухин своих героев, и поняла, что как много потеряли мы из портретной живописи, в общем-то, с тех времен. Потому что, да, конечно, художники-реалисты не имели той глубины психологической, какая была доступна ему. Художники-модернисты не погружаются в ту душевную глубину, а ловят мгновение. То есть, вот, мне кажется, очень современно сейчас увидеть эту живопись вновь. И не только вот зрителям, но и художникам. Я уверена, что они многое бы могли подчеркнуть вот от этой теплоты и благородства, которое создает, царит в атмосфере этого зала.
Во-первых, привлекла его необычная биография. Дело в том, что он же, смотрите, из горнозаводских крепостных рабочих. Ну, кто, исследователи спорят, крестьянам он относился или к рабочим людям. В архиве пишут по-разному. И, кроме того, он мой земляк. То есть я живу на Химмаше. Это как бы Нижний Сецк, где он жил первые 4 года своей жизни. Он переходит в Химмаш. Уктус тоже совсем рядом. Это тоже одно из моих любимых мест. То есть он вообще мой земляк. Кроме того, вот реализм, его любовь к детям, психологические картины и вот тонкость восприятия мира. Кроме того, он очень радостно, ну, в общем, он в любой, даже в трагической ситуации, он находит какую-то надежду, какой-то свет, какое-то тепло. Вот «У краюшки хлеба», вспомните картину, да? Казалось бы, такая трагическая, тяжелая очень ситуация. А каким светом освещены и лица детей, и лица матери. И видно, что все равно вот люди, они внутренне очень теплые, очень добрые, очень жизнерадостные. И они эту ситуацию все равно как-то преодолеют.
А вы где материалы набрали вот, о личности, о самой личности?
Вот, ну, человека? Видите, я ездила в Русский музей, занималась там в научной библиотеке, ездила в Третьяковскую галерею, в научную библиотеку, в нашей библиотеке Белинского и в Химмашевской библиотеке Радищева.
И что-то вы узнали о нем о самом, да? Какой это был человек?
Этот человек был очень теплый, очень добрый. Ну, и видите, вот очень талантливый.
Впоследствии Корзухин, как многие его товарищи, вернется в академию, получит звание академика, станет выставляться в академических стенах и выполнять заказы Министерства двора. Так появится эта картина «Александр I» на Новоисетском заводе в Екатеринбурге в 1824 году. Работа написана в 1877 году. В областном краеведческом музее представлена копия. Оригинал, как и многие работы, хранится в Петербурге. При том огромном количестве работ, которое было им сделано за жизнь, и до сих пор в качестве даже копий, в том числе, кочует по собраниям на его родине, на Урале, их совсем немного. Вот этот выставочный зал, собранный из коллекций 3 музеев, в которых и хранятся эти 2 портрета Глинки, один из которых – кисти Корзухина.
Споры между искусствоведами, они начались давно. Когда-то оба портрета приписывались перу кисти Корзухина, потом появилось другое мнение. Ну, во-первых, обратили внимание на то, что один портрет, судя по всему, написан примерно в 1845-48 году, который левый от нас висит, что по большому счету тогда Корзухину было всего-навсего, ну, либо 10, либо 13 лет. И, конечно, вряд ли он, собственно говоря, мог писать в этот момент работу. Но единственное, что, может быть, датировка не совсем точно, тогда тут возникает другой вопрос. Потому что есть точка зрения, что оба портрета написаны одним художником, и в том числе оба портрета принадлежат кисти Корзухина. Но считается, вот в первый этот портрет, он как бы на сегодняшний момент, мы его предпочли написать, что это портрет кисти неизвестного художника. А второй портрет, ну, вот он действительно принадлежит, собственно говоря, это рука самого Корзухина. То есть это его работа.
И эти работы хранятся в Екатеринбурге.
Ну да, то есть, ну правда единственное, что музеи разные, то есть тут один из них это областной краеведческий музей, другой музей ЗО. То есть, тут. Да и вообще здесь, видите, вот, работы привезены здесь, ну, по меньшей мере, из 3 музеев, потому что есть работы привезены из Нижнего Тагила, из картинной галереи, вот в частности портрет священника, который, видимо, тоже был одним из учителей, скорее всего, Корзухина здесь. Вот, и портреты Лагутяевых привезены из музея ИЗО, вот там вот они в углу находятся. Ну, собственно говоря, так и портреты, тут тоже как шаров, это тоже такие привозные портреты. потому что вот то, что висит на той стороне, там большая картина визита Александра I на Нижний Исетский завод, но это, к сожалению, только копия. То есть, да и вообще вот не так много оригинального, потому что все-таки жизнь как художника, большая часть, она в значительной мере прошла в Петербурге. И поэтому картины осели там, потом он очень много работал с церквями, получал различные заказы там на написание икон, порой там еще на росписи какие-то и многое другое. Но вообще художники того времени, знаете, они не гнушались разные работы. Иногда вот даже читаю, что виньетки для фотографий разрабатывали классные художники. Потому что это тоже было денежно, и, ну, и надо было зарабатывать деньги на семью, на жизнь и так далее. Так что, но это, к сожалению, то есть, еще раз подчеркну, у нас в Екатеринбурге ну, сравнительно мало предметов, которые связаны с Корзухиным. Кроме картин, то есть вот там личных мемориальных вещей, это больше все-таки Петербург. Хотя в ГАСО, вот в нашем архиве, есть, конечно, документы, посвященные семье Корзухиных, поскольку они были мастеровыми и на Уктузском заводе, там Березовская золотопромывальная фабрика, и потом вот монетный двор Екатеринбургский, там документы сохранились.
Начав свою работу художника с оформления храма в Нижнеисетске, Корзухин возвращался к работе в храме, нередко брал церковные заказы. Самым крупным из них было участие в живописном убранстве Московского храма Христа Спасителя в 1875-1877 годах. Над одной из арок в главном алтаре икона Богородицы «Слово, плоть, бысть» и лики четырех отцов церкви. Он расписывает церковь Вознесения Христова в Крыму над Форосом, делает стенную живопись собора в Ельце, верхний купол, паруса, настенные росписи над иконостасом, верхний ряд икон в самом иконостасе, образы распятия Христа, Божия Матерь и Елецкая. И работает для кафедрального собора в Риге, исполняет тайную вечерю. Создает картины на религиозные темы. Так, посещая Свято-Тихоновскую обитель в Задонске, пишет знаменитую картину в монастырской гостинице. Каким он был человеком? Православным, следующим нравственным нормам православного человека, великим тружеником. Современник пишет, всегда радушный, чуждый всякого чувства зависти к своим собратьям по искусству, он всегда готов был служить словом и делом на пользу каждого, кто приходил к нему. Алексей Иванович знал по горькому опыту, что такое жизнь. Единственной целью его жизни было искусство и работа. Он как бы последовательно исполнил свою земную роль – быть проводником добра, любви, света. Он умер совсем не старым человеком при символичных обстоятельствах. Став невольным свидетелем убийства революционерами-народниками императора Александра II, Алексей Иванович испытал тяжелое нервное потрясение, заболел и уже не оправился. В советское время художники забыли, пока к его творчеству не обратился искусствовед и геолог Георгий Борисович Зайцев.
У нас получилось так, что вот когда произошла революция, то есть в дореволюционной истории и в значительной мере интерес был утрачен. То есть на какой-то момент больше изучали там рабочее движение, историю партии, а даже история искусства немножко отошла. Но потом постепенно как-то стало более обширное, более глубокое, что ли, изучение истории. И вот тогда стали постепенно возвращаться и к другим сюжетам. И вот тогда как раз обратили внимание и на живопись, в частности. Ну, а Георгий Борисович Зайцев, ведь он из эмигрантов и приехавший из Харбина, то я думаю, что плюс он искусствовед по образованию, то ему, как называется, карты в руки, потому что у него и диссертация посвящена, кандидатская вот как раз творчеству Корзухина. И потом он атрибутацией занимался портретов. Вот. Ну, вот я так понимаю, что за годы советской власти, по сути дела, такой у нас был полноценный и полнокровный и один исследователь. Потом просто были, скажем, военные историки, кто на портреты смотрел с другой точки зрения. Они занимались атрибутацией, изучали сами мундиры на его, на портретах, отмечали ордена и так далее. То есть они тут тоже немножко подсказали, что... скажем, кто мог написать портреты, кто не мог. То есть вот это Владимир Николаевич Земцов, в частности, вот он описывал. Ну а сейчас, я так понимаю, только энтузиасты вот занимаются.
О нем писал Зайцев Георгий Борисович. О нем выпустила великолепный альбом Наталья Майорова. Это издательство «Белый город». Есть изумительная детская книжка «Гном Антошка» и художник Корзухин.
А это современники писали о нем?
Современники о нем писали, да. Его иллюстрации регулярно печатались во всемирной литературе. Ой, так, всемирная иллюстрация. И вот Чуйко, допустим, о нем писал. Потом вот некролог, посвященный Корзухину, он был выпущен кем-то из близких к нему людей, но не озаглавлен. Поэтому неизвестно, кто его написал. Очень теплые, очень добрые слова. Газеты регулярно писали о нем. Вот его картины участвовали в международных выставках и ездили с выставками художников Академии по всей России. И тоже все газеты, в которых проходили эти выставки, регулярно отмечали важность и интерес к работам Корзухина.
Но вот собралась эта выставка, собрались люди, для кого память о талантливом земляке из крепостного рабочего, выбившегося в академики, является больше, чем напоминание о юбилейной дате, чем собрание его картин. Это возвращение имени. И на том самом Уктусе, где стоял домик родителей Корзухиных, растут его, можно сказать, ученики. Недалеко от этого места теперь стоит детская художественная школа имени Корзухина.
От дома, где родился Алексей Иванович, который, к сожалению, уже сейчас сгорел, снесен, да, его нет, но мы буквально через улицу находимся, да, поэтому, наверное, и дух даже Алексея Ивановича, да, его творчество нам помогает. Хотелось бы сказать, да, что действительно почему-то, может быть, не так громко звучит имя великого художника, нашего земляка. Я не знаю почему, потому что его картины во многих музеях мира экспонируются, на аукционах продаются с большим успехом. Но вот я думаю, что после сегодняшнего проекта внимание будет более привлечено к творчеству нашего земляка.